Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня мы говорим о научно-исследовательском флоте России. В гостях у нас руководитель рабочей группы по наблюдению за модернизацией научно-исследовательских судов Института океанологии РАН, заведующий лабораторией техники подводных исследований и испытаний Константин Рогинский. Константин Александрович, вот еще один момент я вспомнил. Что это означает, нам объясните. В прошлом году Миноборнауки разработала концепцию создания в России единого оператора научно-исследовательских судов. Когда мы слышим вот это словосочетание «единый оператор», обычно как бы легкое напряжение возникает. Так на что эта инициатива направлена? И она как-то может решить проблемы научного флота? Или это, наоборот, усложнение? Что это такое?
Ну, я вам скажу так, это не задумка Миноборнауки, это была в свое время задача, поставленная еще ныне вице-премьером Юрием Ивановичем Борисовым на заседании морской коллегии по состоянию научно-исследовательских судов, вот, по состоянию их различных министерствах и ведомствах, потому что кроме Минобра есть еще Росгидромет, есть Росгеология, да, и там есть тоже суда, которые мы можем отнести к научно-исследовательским, да, и они тоже проводят научные исследования. И задача была, в общем-то, наиболее тогда, ну, выигрышным и в положении, и, в общем-то, на порядок лучше по всем показателям, это были суда именно Академии наук, это были, то есть, то бишь, суда, находящиеся в оперативном управлении Института океанологии, да, то есть у нас был отдел флота, потом был создан морских экспедиционных исследований, и задача была туда объединить. Мы, руководство института, понимая, что, в общем-то, ну, немножко, наверное, сыроватость и непродуманность этой задачи, мы никак на это не реагировали, вот, а министерство, видите, оно отработало, но, насколько я знаю, что уже с единым оператором как бы уже все, то есть остается все как есть.
Еще такой момент. А только ли государство может являться заказчиком научных исследований?
Ну, заказчиком может быть кто угодно, кто готов за это заплатить деньги. То есть компании-недропользователи, но они, во-первых, научные исследования, да, это уже подготовка парохода, это занимает, ну, например, подготовка экспедиции, да, в принципе, до полугода занимается. То есть мы, ну, не говоря уже о официальном согласовании, я говорю технические процедуры, да, то бишь должно быть финансирование. Вот, в рамках тех законов, которые у нас поставлены, это конкурсные процедуры, да, это, ну, в основном конкурсная, да, конкурента, там, борьба за конкуренцию и прочее, но это становится, получается, делает фактически невозможным коммерческого использования научно-исследовательского флота пока в данном правовом поле. Потому что никто не пойдет на долгосрочные контракты, потому что это будет нарушение нынешнего контрактного законодательства России.
А какими средствами сейчас идет тогда разведка на шельфе, например?
Ну, разведка на шельфе, опять же, привлекаются. Есть, ну, это Росгеология больше задача, это они занимаются вопросами этого. Есть компании, в том числе частные, я не буду называть их в прямом эфире названия. Есть частные компании, есть государственная компания Росгеология, которая занимается и, в общем-то, ихняя задача исследования, в том числе и шельфа, да, у них есть то же самое, научно-исследовательские суда, и они пока решают эти задачи поставленные.
Вот мы уже говорили об Антарктиде, а вообще куда, в какие уголки света, в какие моря ходят научные суда России, что для ученых представляет интерес?
Ну, в Советском Союзе, значит, ученые ходили по всем морям и по всем океанам, и наше присутствие было, ну, научный флот был, во-первых, в разы больше. И мы обеспечивали, опять же, стабильное государство, обеспечивать свое стабильное присутствие во всех уголках Мирового океана. Сейчас задача президента была поставлена на одном из госсоветов, посвященных в общем-то, проблемам, ну, военно-морского флота, проблемам океана была поставлена задача восстановления позиций Российской Федерации в Арктике, Антарктике и в Мировом океане в целом.
Ну, то есть Арктика, я так понимаю, тоже основной предмет
интереса. Нет, ну, Арктика — это наш приоритетный регион, это наш стратегический регион, поэтому экспедиции даже в самые худые годы, да, самые безденежные годы, все равно институт старался хотя бы там 2-3 экспедиции, хотя бы одну в Арктику сделать, потому что, кроме того, что... Ну, сейчас задача, во-первых, это... Развитие Севморпути, да, обеспечение транспорта, трассы Севморпути, да. Ну, необходимо, опять же, как только туда пойдет, массово пойдут суда, да, там начнется, ну, рушится экология, как бы там ни были высокие экологические стандарты, потому что, ну, суда все равно имеют выбросы, да. Всегда имеет место человеческий фактор. Чем интересна Арктика для ученых сейчас? Это тем, что это наиболее девственный и незагаженный уголок Мирового океана, потому что, ну, опять же, в силу своей труднодоступности. Как только он будет общедоступным, значит, потому что находят, я говорю, там, какие-то в ледниках, находят какие-то когда-то там замороженные там микро, ну, организмы, живые бывшие когда-то существа, да, их находят, их исследуют, об этом мы можем узнавать свою историю, да, историю развития там человечества или там развития живого на Земле. Потому что когда-то и та же Арктика, она, говорят, была цветущим регионом, да, там было, а потом произошло смещение и произошло оледенение. Поэтому это сугубо очень интересно с научной точки зрения. Вот. И ежегодно проводится у нас экологический мониторинг арктических морей, потому что очень мощный выброс идет северных рек. Плодов жизнедеятельности человека, да, плодов там, опять же, все сточные воды, все идут в реки. То есть реки, да, реки самоочищаются, да, реки протоком воды выгоняют из себя все, что туда попадает. То есть вода в реке, она за счет, естественно, там, водообмена, она меняется, она уводит, пытается унести все, вынести со своего дна, значит, все, ну, грубо говоря, так, очистится, да, но выносит она все это в море, а в море это никуда не девается. Поэтому задача, я говорю, экологический мониторинг, он делается, да, сейчас вот задача там очередную там инфу, как вот информационную, то есть выносят на уровень информационной бомбы, это там метановые СИПы, которые, ну, метановые СИПы были всегда, но просто сейчас это такой, видимо, мировой тренд изучать метан. Ну, пожалуйста.
А что такое СИПы?
Ну, это там, видимо, месторождение где-то метана есть, да, скопление метана, и просто у тебя, ну, дно, да, морское дно, из поверхности морского, с поверхности дна у тебя выходят эти пузырьки метана. Они бывают разной частоты, разной интенсивности, они бывают в разных морях, но они есть, и тоже сейчас изучение метана, это одна из таких тенденций. Ну, с точки зрения там ученых, в общем-то, серьезных ученых, это, ну, никакой, кроме как научного, сугубо научного интереса, никакой опасности это окружающей среде не несет. Это, ну, скажем так, на общем фоне это там бесконечно малая величина, эти выбросы метана в Антарктиде, в Арктике, извините.
Угу. А прокладка наиболее лучшего маршрута Севморпути — это в компетенции флота научного?
Ну, это не в компетенции флота, это в компетенции вообще-то многолетней программы исследований, да, это, во-первых, тут даже больше не институт океанологии, а тут нужно, в общем-то, изучение, комплексное изучение движения льдов. Вот, и как-то сказал, я не помню, кто один из умных людей, что человек, который научится управлять льдами, тут будет владеть миром. Потому что льды, вообще-то, ну, вот я говорю, опять же, это задача, это течение, это, ну, скажем так, уравнение не в одно действие, именно предсказать и предугадать, куда у тебя пойдет та же самая льдина, куда смещение ледового поля будет. У тебя, опять же, общая климатическая задача. Ну, во-первых, говорят, что весь климат земной поверхности первоначального формирования проходит над толщей воды, над океаном, а потом сформировавшиеся какие некие климатические процессы над океанами, они приходят на сушу. Поэтому... В том числе, я говорю, климат на Земле делается в океане. Вот, поэтому мы от этого зависим. Точно так же, говорю, циркуляция там тех же льдов, да, ледовое поле в этом году, ледовое поле в следующем году. Очень сложно предугадать, там, когда вскроются те или иные районы для мореплавания. Поэтому проработано, по-моему, 2 или 3 основных маршрута Севморпути, и в зависимости от ледовой обстановки по ним будут проходить проводки. Опять же, стараются, значит, есть проводки без ледокола, есть проводки с ледоколами. Сейчас вот заложен был у нас атомный, самый мощный ледокол, это атомный ледокол «Лидер». Сейчас то же самое устроить будет у нас завод «Звезда». Вот, самый, который будет, ну, в общем-то, по его расчетам, является сейчас и будет являться, когда построят, самым мощным ледоколом в мире.
Суда, которые снаряжаются в экспедиции в Арктику, им требуется сопровождение ледокола или они
самостоятельно? Нет, мы пока стараемся, в общем-то, планировать в арктические экспедиции с таким расчетом, чтобы не привлекать ледокольный флот.
А в будущем, если позволят финансирование?
Ну, если позволят финансирование, можно идти в высокие широты, уходить. Пока ледокол — это, ну, достаточно дорогое удовольствие.
Угу. Спасибо вам большое. Мы говорим, Константин Александрович. Константин Рогинский, руководитель рабочей группы по наблюдению за модернизацией научно-исследовательских судов Института океанологии РАН, заведующий лабораторией техники подводных исследований и испытаний, был сегодня у нас в гостях. Говорили мы о научно-исследовательском флоте. Спасибо.
И вам большое спасибо, что пригласили. Я вот, ну, постарался, так сказать, максимально доступно, максимально сжато ответить на поставленные вопросы, и чтобы беседа была достаточно интересной.
«Спутник Эрудита».